«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 31 октября 2010 года на Триумфальной площади в Москве впервые в истории прошел санкционированный митинг в защиту 31 статьи Конституции России. Акцию, на которую было заявлено 800 участников, провели три правозащитные организации: Московская Хельсинская группа, Правозащитный центр «Мемориал» и Движение за права человека. Для согласованного митинга несогласных отгородили большую часть Триумфальной площади и перекрыли Первую Брестскую улицу. Здесь установили грузовик с колонками и микрофонами. Свой митинг в другой части площади попытались провести сторонники Эдуарда Лимонова, которые не согласились с предложением властей и требовали разрешения на акцию численностью в 1500 человек. Ряд участников несанкционированной акции милиция оттеснила к автобусам. Некоторых милиционеров провели на ту часть площади, где проходил разрешенный митинг. Однако события вчера продолжались и после окончания митинга. Около 200 активистов перекрыли движение по Садовому кольцу и по проезжей части двинулись колонной в сторону Белого дома, скандируя антиправительственные лозунги. Первый опыт санкционированного митинга в защиту 31 статьи Конституции мы сегодня анализируем с активистами воскресных акций оппозиции Константином Косякиным, координатором движения «Левый фронт». Он у нас на прямой телефонной связи. Мариной Литвинович, политическим активистом оппозиции. Она также на прямой телефонной связи. И Львом Пономарёвым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Каков, по-вашему, главный итог вчерашней акции?
Кроме того, что это впервые была согласованная акция, важно было, сколько пришло-то он людей, так сказать. И вот здесь уверенности не было, на самом деле. И по моим оценкам, на вот этой легальной акции участвовало от 2,5 до 3000 человек. И мне кажется, это определенный успех.
На каких вы подсчетах базируетесь?
На глаз, как говорится, да. Я так спрашивал несколько человек, согласны или нет. Где-то кто-то, может, назвал 2000, кто-то 3000. Но 2,5 я бы оставил в середке эту цифру.
Вопрос Марине Литвинович, политическому активисту оппозиции. Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
Как реагировали вчера правоохранительные органы на ваши действия?
Вы знаете, что касается Триумфальной, то обострение было только, скажем так, на периферии согласованного митинга, потому что значительная часть людей стояла под сводами зала Чайковского, и милиционеры странным образом пытались людей оттуда загнать на митинг. Это не очень удавалось, была толкотня, были какие-то странные телодвижения со стороны милиционеров. Но в целом на митинге только там было несколько моментов жестких достаточно. Все самое серьезное, как мне кажется, произошло после окончания митинга, когда люди попытались пройти уже в сторону Тверской, расходиться, и там была устроена настоящая давка. Я сама вот оказалась в эпицентре, и много людей просто было травмировано. Многие жаловались на боли в разных местах тела, потому что милиционеры давили с двух сторон. И это вот был самый неприятный момент уже вот в конце митинга.
Вопрос Константину Косякину, координатору движения «Левый фронт». Добрый вечер, Константин.
Да, добрый вечер.
Вот все мы знаем, что в канун этой акции произошел раскол среди несогласных. Чью сторону занимал «Левый фронт»?
Значит, я хотел бы с самого начала сказать, такой момент отметить, что сейчас многие считают, как чуть ли не победа, что наконец-то власти согласовали проведение митинга, вроде бы все ура, и теперь вроде бы все, вопрос этот решен и утрясен. На самом деле ничего подобного нет, ведь мы подавали заявку на 1500 человек, еще когда предварительно подавали уведомление и у памятника Маяковского, который сейчас просто незаконно огражден забором. И в двух словах, надо сказать, что огражден он незаконно, мы проверили всю документацию там на стройке, на этом месте ничего не должно ни строиться, ни возводиться, нет утвержденного проекта вокруг памятника Маяковского, нет документа на аренду земли, то, что как по закону должно быть, и нет согласования с Москомнаследием. То есть происходит самый настоящий самозахват земли в центре Москвы, вокруг памятника Маяковского, если уж на то пошло. Вот так вот с этого надо начинать. И территория там свободна. И, значит, когда мы подали уведомление, первый раз, когда еще за 15 дней мы подали, они нам сразу отказали, сказали, что ищите другое место. Когда мы все-таки стали настаивать, чтобы они нам согласовали митинг, посчитая, что мы, значит, требования наши законные, что мы там, значит, собираемся, и по численности 1500. Они все-таки под нажимом первого согласились, наконец-то, что разрешили нам там у гостиницы «Пекин» на 200 человек провести митинг. Вот такую вроде как подачку там в дальнем углу нас туда загнали. Вроде бы это они посчитали нормальным. Мы тут же им ответили, считаем, что это неприемлемо, поскольку нас там 1500, а если 201 придет, его что, отсекать будут? И Людмила Михайловна тоже самое, по-моему, в такую точку зрения высказывала. Мы им категорически отказали. Считаем, что мы имеем полное право проводить на площади Маяковского 1500. Эта численность вполне, значит, приемлемая для проведения. Это не 150 тысяч мы туда выводим пока, я хотел бы сказать. Вот площадь тоже огорожена незаконно. И время у них вполне достаточно, 10 дней, чтобы просто этот забор руками можно взять и переместить. То есть освободить площадь. То есть наши требования были совершенно законны. А они нам оказывают совершенно незаконно. И вместо не дают проводить. И численность нам не дают ту привести, которая, в принципе, реальная. Ведь в августе тоже 1500 было людей. Это фактическая цифра, которая не завышенная и не заниженная. То есть власть нам совершенно незаконно отказывает. По Конституции, мы же по защиту 31 статьи Конституции проводим этот митинг. И по 31 Конституции там же сказано, что граждане могут свободно собираться без оружия, мирно и обсуждать. Вот мы и подали такое уведомление, что 1500 придет и будет там проводить митинг. И власть нам без всяких, так сказать, оснований, каких-то веских, что там нельзя проводить или еще что-то, значит, она отказывает нам. Сначала вообще, как я сказал, загоняет куда-то. А потом, как идет какая-то уже торговля, как на Ташкентском базаре, сначала 200 человек, потом, значит, там речь идет о 800 человек. Ой, это все незаконно.
Понятно, ваша точка зрения, вопрос, Лев Александрович Пономарев, устроили ли вас те условия, которые предоставили власти?
На самом деле, ведь мы помогали Людмиле Михайловне, она была одной из заявителей, и я думаю, что как раз она-то и была права, потому что, когда согласовали и сказали им цифру 800, то очевидно совершенно, и показали ей площадку, на которой дают, то было видно, что это площадь, которая может вместить не только 800, но и там 2800, скажем так, и 3000, как мы убедились. На самом деле, вот по моей оценке, там было 2500, еще было полно места. Поэтому в данном случае никакого смысла бороться, с моей точки и с точки зрения, видимо, Людмилы Михайловны, раз она согласилась, не было бороться за цифру там 800 или 1500. Я должен сказать, что есть уже установившаяся практика заявителей митингов, и Косякин вряд ли будет спорить, что когда нам предоставляют какое-то место и называют некий ограничитель, но мы знаем, что это место может поместить большее количество митингующих, мы никогда не торгуемся. То есть смысла в этом никого нет, потому что ясно, что организаторы митинга хотят всегда привести больше, и никто никогда не знает заранее, сколько придет. И просто в нашем законе, который носит уведомительный характер, в федеральном законе, который, вообще говоря, неплохой, там есть какие-то детали, это уже отдельно надо говорить. А так он неплохой закон, но там есть прописана некая непонятная ответственность за организаторов, за проведение митинга. И в том числе милиция считает, что мы должны отвечать за то, что людей приходит больше, чем согласовано. И давно уже понятно, что это все очень условно, и милиция не всегда придирается. Иногда, вот я помню, меня говорят: Лев Александрович, после митинга пройдите, вы сами знаете, ну вот видите, что пришло больше. Мы вам составим протокольчик. А потом, как правило, эти протоколы никогда не идут. Иногда идет суд, и нас штрафуют на 500 рублей, и мы начинаем судиться. В общем, это бодяга, которая на самом деле никому не интересна, ни нам, ни милиции, и вообще никакого смысла не имеет. Поэтому вот это упорство, которое там и Лимонов, и Косякин боролись именно за 1500, оно, с моей точки зрения, было искусственным, и с точки зрения Людмилы Михайловны. Именно поэтому она сказала, что дальше бессмысленно бороться, площадь есть, сколько придет, столько и придет. Придет больше, потребуем, чтобы нам открыли большую площадь. Пришло чуть меньше, чем эта площадь могла поместить. Поэтому в этом смысле все было правда, я считаю.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что первый опыт санкционированного митинга в защиту 31-й статьи Конституции мы сегодня анализируем с активистами воскресных акций оппозиции Константином Косякиным, Мариной Литвинович. Они у нас на прямой телефонной связи. И Львом Пономарёвым, он находится в нашей студии. Сергей Удальцов, соучредитель партии «Ротфронт», лидер движения «Моссовет», считает 31 октября историческим днем.
Безусловно, я оцениваю акцию 31 октября как большой успех оппозиции. Произошло просто удивительное, что власти поняли, что если дальше загонять ситуацию в тупик, то издержки для властей будут гораздо больше, чем какие-то преимущества. Поэтому, безусловно, этот день по-своему исторический. Те же определенные шероховатости, разногласия, которые возникли в стане оппозиции, ну, я считаю, нормальным явлением. Это идет процесс развития, процесс роста оппозиции. Я надеюсь, что всем нам хватит мудрости не усугублять эти вот наметившиеся трения, а наоборот прийти к общему пониманию ситуации. Я лично призываю всех вот организаторов основных протестных кампаний, 31 числа, и День гнева, экологическая коалиция, в ближайшее время встретиться и вместе выработать общий график и тактику действий на 2011-2012 годы. Это будет ответственный момент, предвыборный период, и мы должны, конечно, провести его максимально эффективно, ни в коем случае не раскалываться, не выяснять отношения, а действовать максимально слаженно, чтобы добиться наибольшего результата, оказать на власть максимальное давление.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что первый опыт санкционированного митинга в защиту 31 статьи Конституции мы сегодня анализируем с активистами воскресных акций оппозиции Константином Косякиным, Мариной Литвинович. Они на прямой телефонной связи, и Львом Пономарёвым, он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Льву Пономарёву. Вот в том смысле, что Людмила Алексеева, значит, как бы пошла на сговор с властями в этом смысле. В конце концов, она все-таки лидер этого движения правозащитников, и она, конечно, имела право. Но, тем не менее, я в чем-то и согласен с Эдуардом Лимоновым. Все-таки вместе как бы вы участвовали в этом, в этих протестах. И, наверное, все-таки нужно было Алексеевой как-то учитывать мнение Эдуарда. Вот, я с ним во многом согласен. Спасибо.
Ну, во-первых, знаете ли вы о том, что мы пригласили Лимонова выступить и сказали, что мы предоставляем вам возможность открыть этот митинг, выступить первым. И это приглашение было несколько раз ему передано, в том числе прямо в тот же день, когда мы проводили митинг. Он отказался это делать. Теперь слово «сговор» бесспорно никак, никакого отношения не имеет к тому, что произошло. Вы, конечно, если вы хотите использовать слово «сговор» на любую акцию согласования, так сказать, массовой акции, то тогда это будет как бы неправильно, потому что мы действовали по закону. Подается уведомление, закон как написан, мы подаем уведомление о проведении митинга, а власть обязана по закону согласовать проведение митинга. Поэтому это согласованный митинг, но это ни в коем случае, если нельзя называть каждое согласование сговором, это довольно нелепо.
Вопрос Марине Литвинович, под какими лозунгами прошла вчерашняя акция?
Если вы имеете в виду вторую часть, когда после митинга достаточно большая колонна людей направилась по Садовому кольцу в сторону Белого дома, то лозунги звучали самые привычные для акции 31-го. Это в первую очередь «Россия без Путина», «Это наш город», «Вернем себе город» и «Долой власть чекистов». Это вот такие самые основные лозунги, они часто повторяются и все их поддерживают. В общем-то, вот именно эти основные требования и звучали.
Тот же вопрос Лева Пономарева.
Ну, я должен сказать, что, как мы видим, так сказать, были буквально одинаковые, так сказать. То есть, очевидно, что публика, которая собралась на площади, и те, которые, ребята, которые стояли там, они, в общем-то, были, конечно, одинаковые, так сказать, имели одну точку зрения на развитие страны, так сказать, одинаковые требования к власти. И я должен сказать, что еще отметить вот в качестве успеха этой акции, это то, что действительно на митинге выступали представители всех направлений и оппозиции, и гражданской активности. В Москве те, которые наиболее заметны. То есть выступали лидеры солидарности, это то, что правее центра, скажем так, Немцов, там Яшин и другие, Давидис. А левее центра – это Удальцов, так, и активисты, гражданцы, правозащитники, я уж не говорю, правозащитники выступали, и, так сказать, гражданские активисты, те, которые наиболее заметны на московском уровне, это вот движение автомобилистов России, выступал Сергей Канаев, и выступала Женя Чирикова, так сказать, вот то, что от имени экологов, скажем так. Поэтому были представлены фактически все отряды гражданского общества и отряды оппозиции. И, конечно, в этом смысле, конечно, это определенный успех. И хотя многие, вот, например, правозащитники, естественно, как бы начинали с требований не политических, ну, типа того, соблюдайте нашу Конституцию, но постепенно были вынуждены переходить на политическую риторику. Вот я сам говорил сначала о правах человека, а потом был вынужден говорить о том, что, ну, почему это все нарушается? Потому что это режим Путина. И как бы, естественно, да и я тоже предлагал, скандировал, долой правительство Путина.
Вопрос Константину Косякину. Вот обычно вас и ваших единомышленников но упрекала власть в том, что нечего сказать, и что вы просто голым протестом занимаетесь. Удалось вчера опровергнуть эту сентенцию?
Ну почему? Нам есть что сказать. Еще очень-очень много можно сказать. Во-первых, сказать по системе, которая у нас сейчас здесь существует, то, что суды, которые сейчас есть у нас, это фактически суды у нас не решают в пользу граждан, а в пользу власти. Выборы практически у нас сегодня отсутствуют полностью. Идет просто назначение, фальсификация выборов. Прямых выборов у нас нету. Фактически у нас уже Путин переворот совершил, когда отменил выборы и сделал назначение губернаторов, а граждане, к сожалению, проглотили все это. Телевидение у нас только показывает то, что им выгодно там по первому, второму каналу, то Путин, то Медведев. Поэтому вопросов у нас вполне достаточно, чтобы есть о чем сказать. Это фактически, если мы бы выступили, это был бы трибунал бы над властью. И поэтому они нам и боятся, и не дают 2 года уже проводить вот эти вот митинги, которые мы хотим проводить. А то, что вчера там творилось, им было нужно показать, что вроде бы вот провели этот митинг, все, и можно галочку поставить. А как там было на самом деле, мы прекрасно видели. Милиция, ОМОН уже силой туда загоняли, вот туда за вот это за ограждение, где официальный митинг проводился. Меня там пытались затолкнуть туда, людей прямо такими цепями шла милиция и прессом давила. Там давиловка самая настоящая была. Конечно, кто не хотел туда идти, тот сопротивлялся. Лимонова чуть ли не там вниз головой туда пытались затащить. Но это полный идиотизм уже, то, что сейчас власть делает уже. Ради того, чтобы показать, что вот вроде акция прошла. Да, прошла то, что, конечно, неплохо, то, что объединились там и либеральные, и левые силы демократические, это плохо. Это нет, это хорошо, можно отметить. Но сам факт того, что не выполнены основные требования, что можно регулярно, сколько мы называем, значит, собираться с той численности там, где мы можем собираться. Вот основное требование, это все-таки власть не выполнила. Она какие-то на такие частичные пошла уступки, и то при том только под нажимом. Они бы, черта два бы, они так согласились, если мы 2 года бы не воевали с ними ни в судах, на площадях, нигде. И только под нажимом они согласились, а на 200 человек сначала. Потом было сопротивление на 800 человек. Я думаю, не надо было им уступать. Мы бы если еще дальше сопротивление проявили бы, добились бы 1500 спокойно было, и за 10 дней бы они убрали бы этот забор.
Спасибо. Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», гордится достигнутым результатом.
Это была самая успешная акция оппозиции на Триумфальной площади. Собралось огромное количество людей, по моей оценке, около 3-4 тысяч человек. И главное, что нам удалось сделать, это провести объединенный митинг оппозиции. Изначально был митинг один согласованный, другой не согласованный. Между двумя митингами стоял кордон милицейского оцепления. В какой-то момент удалось смять этот кордон, и митингующие с обеих сторон объединились. И все того, что нам удалось добиться, стало возможным исключительно благодаря тому, что мы сохраняли единство в нашей борьбе. нас пытались сталкивать лбами, стравливать с помощью интриг. Кремлевские кукловоды придумали разного рода разводки. Но в конце концов эта тактика потерпела крах, и люди вчера на Триумфальной не позволили себя разводить как кроликов. Поэтому акция вчера была очень успешная, много людей, и впервые мы добились своего законного права говорить на Триумфальной площади в полный голос. И сотрудники милиции, которые еще недавно нас задерживали здесь же, у памятника Маяковскому, были вынуждены слушать то, что мы говорим. И я, конечно, уверен, что вчера был большой день для нас, для всех.
А были ли официальные правозащитники? Вот Федотов, Лукин?
Лукин был. Лукин был, был Музыканский, Федотова я не видел. Но они были, но они не выступали, но как бы были свидетелями того, как все происходит формально.
Ну, как-то их присутствие дисциплинировало милиционеров?
Вы знаете, я думаю, что все заранее как бы были, все получили. Я вот вступал в взаимодействие, ну, как один из организаторов митинга, так, я помогал Алексееву, и было видно, что менты все были, милиция была напряжена как бы, и не понимала. Вот, понимаете, они, конечно, вели себя неуклюже и безобразно, вот все, что они применяли. Мы им говорили, откройте эти... Я с ними договаривался, что вообще снять, после того, как начнется митинг, снять вот эти ограничения, вот эти все, чтобы был открытый вход. Или, по крайней мере, передвинуть сюда. Они мне обещали, но все равно надо, я не сумел это довести до конца, потому что надо было вести митинг, они твердо сказали, вот начнется митинг, мы убираем все эти ворота. Но не убрали. Потом они как-то неуклюже по-своему решили, что надо запихивать туда тех, кто с той стороны к нам загонять. И, конечно, это нелепо, и ничего этого мы не хотели. Мы говорили, не трогайте никого. Вот единственное, что мы пытались договориться, я просил Лукина и Музыканского, что чтобы не убедили милицию, чтобы никого не трогать. И очевидно, если бы никого не трогали, то вообще проблем не было. Потому что когда они сами перегораживали вот проезжую часть, когда сами пытались их, вот, перемещать большие массы народа туда-сюда, так сказать. И, конечно, они, именно милиция мешала проходу. Именно милиция перегораживала движение. А так бы люди стали где хотят и участвовали. Как они себе видят в этом акции, так бы они и учили. Как они себя видят в этой акции. Кто-то на площади, кто-то в сторонке. И все вместе мы, действительно, у нас одни и те же лозунги, одни и те же, так сказать, надежды и чаяния. Поэтому, конечно, вот мы видим, что, несмотря на то, что мы были немножко врозь, мы видим, что все это был один и тот же митинг с одними и теми же лозунгами.
Вопрос Марине Литвинович, как непривычно себя было ощущать на санкционированном митинге после столь долгого перерыва?
Ну, я на санкционированном-то, собственно, и не была, потому что я в основном находилась возле зала Чайковского. И вдалеке достаточно от сцены. Вот. Но в целом, понимаете, конечно, это же была война нервов с властью. Вот с мая месяца прошлого года, или позапрошлого уже, даже сколько лет-то прошло, даже уже сложно вспомнить. Вот с самых-самых первых акций, когда еще в этом не участвовали даже правозащитники, когда это выходило в очень малое число людей, это была война нервов. Да, кто первый сдаст, кто первый даст слабину. И то, что власть согласовала наконец, то, что мы этого добились, ну, это грандиозно, это просто изменение всей ситуации. И вообще сейчас не важно, там, сколько там было человек согласовано, это вообще уже второй и неважный вопрос.
Спасибо.
Важно именно то, что победили, собственно, мы.
Напомню, что первый опыт санкционированного митинга в защиту 31 статьи Конституции мы сегодня анализируем с активистами воскресных акций оппозиции Константином Косякиным, Мариной Литвиновичем, они принимают телефонной связи, и Львом Пономаревым, он у нас находится в студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» в понедельник начался обмен репликами после состоявшихся ранее прений сторон обвинения и защиты. Во вторник, как ожидается, Михаил Ходорковский выступит в суде с последним словом. В Кабардино-Балкарии убит милиционер. Неизвестные обстреляли его автомобиль в селении Исламей Баксанского района. Мэр Москвы Сергей Собянин отправил отставку Владимира Малышкова, занимавшего пост руководителя департамента потребительского рынка и услуг столичной администрации. Министерство юстиции России зарегистрировало оппозиционное движение «Демократический выбор». Об этом сообщил его лидер Владимир Милов. «Демократический выбор» входит в коалицию четырех оппозиционных организаций «За Россию без произвола и коррупции». Новосибирский художник Артем Лоскутов, один из организаторов ежегодных шествий-монстраций, задержан милицией. По сообщению его соратников, Лоскутова обвинили в организации несанкционированного шествия по центру Новосибирска 31 октября, участники которого заявляли о поддержке борьбы за свободу собраний. Предупреждение о недавней отправке из Йемена в Соединенные Штаты двух посылок со взрывчаткой поступило от бывшего боевика Аль-Каиды, который две недели назад сдался властям Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в британском руководстве. В столице Греции, Афинах, были найдены 4 пакета со взрывчаткой, один из которых предназначался, как утверждается, для президента Франции Николя Саркози. В Иране отложен процесс по делу 3 граждан США, обвиняемых в шпионаже. Лидеры курдских боевиков заявили о своей непричастности к осуществленному смертникам взрыву в Стамбуле, в результате которого в минувшее воскресенье были ранены более 30 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой реакцию Японии на визит президента России Дмитрия Медведева на Курильские острова.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что первый опыт санкционированного митинга в защиту 31-й статьи Конституции мы сегодня анализируем с активистами воскресных акций оппозиции Константином Косякиным, Мариной Литвинович, они на прямой телефонной связи, и Львом Пономаревым, он находится в нашей студии. Денис Белунов, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта, не склонен акцентировать внимание на разнице в трактовке событий.
Я не стал говорить о нескольких акциях. Я считаю, что большинство людей, которые пришли на Триумфальную площадь, рассматривают эти события в одном ряду. Им совершенно не важно, каким именно образом Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Сам бы я тоже делал бы акцент на том, что произошло именно как раз объединение усилий тех людей, которые хотели прийти 31-го числа на Триумфальную площадь и состоять в свободном собрании. Разница в трактовках не очень принципиальна в этой ситуации, и излишняя концентрация на этом внимания, она, конечно, только вредит делу.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер. Ну вот мне лично тоже трудно оценить, кто прав, там, скажем, Лимонов или, значит, другая сторона. С одной стороны, вроде довольно противно идти на уступки этой власти. С другой, вот то, что они разрешили провести, это все равно, несомненно, так сказать, победа оппозиции. Вот. Ну и мне кажется, вот надо уже просто жизнь показывать, надо исходить из того, что оппозиция так или иначе как-то раскалывается по каким-то непринципиальным вопросам. Вот пользуясь аналогией Свифта, можно сказать, что все согласны, что яйцо надо разбивать, но при этом ссорятся и делят на тупоконечников и остроконечников. Значит, ну я предлагаю просто исходить из этой данности, что оппозиция так или иначе раскалывается, и просто, ну, как бы, кто как может, тот так и проводит митинги. То есть больше митингов хороших и разных. Спасибо.
Вопрос Константину Косякину. Реальна ли угроза раскола единого движения несогласных, как по-вашему?
Я считаю, что это не раскол, это тактические расхождения. В принципе, они согласны с тем, что 31-го надо проводить эти митинги, проводить в той численности, которая определяется, и там, где место, где мы называем. Тут у нас нет расхождений, по-моему. Вот тактически где-то на какие-то идти, ну, согласиться с властью, то, что она какие-то вроде бы ограничения вводит. Вот в этом вот есть расхождение. Это тактические расхождения, я считаю. А стратегически у нас расхождение. И, как вы видите, в этих вопросах мы объединяемся не только, но и в социальных вопросах у нас очень много идет общих-то, общей борьбы идет с этими, с другими организациями различными. В части по защите вот этих социальных прав, по политических свобод, тут у нас нет, в общем-то, расхождений. Мы едины. То, что сейчас всех, в общем-то, прессуют с тем, что вот одиночные пикеты нельзя проводить. Потом еще какие-то акции начинаются проводиться против властей. Они начинают репрессии проявить. Тут у нас единство в этой части. У нас нет никаких абсолютно расхождений. Пока они будут политические вот эти вот решены проблемы, которые сейчас существуют, и никакие экономические проблемы мы не решим. И на этом участке мы, у нас совпадают сейчас наши взгляды, и мы считаем, что пока не изменится вот эта политическая система, вся эта полицейщина сейчас, которая у нас в стране, жандармерия существует, цензура, вся вот эта вот, выборы все, до тех пор речи не может быть о каких-то там экономических проблемах, какие-то инновации, которые там Медведев затеял, это совершенно профанация чистой воды.
Спасибо, слово Льву Пономареву.
Ну, вообще полезно сейчас, может, поговорить о будущем, да? А, во-первых, мы на митинге приняли некую резолюцию, и там было буквально 4 пункта. Но первый пункт говорился о том, что мы победили, как говорится, добились некого результата. А, вторым пунктом мы говорили о том, что эта победа, как говорится, только первая, да, и мы не знаем, что будет дальше. И мы намерены дальше отстаивать право, так сказать, реализовать свое право в соответствии с 31 статьей Конституции на мирное собрание. И здесь много проблем. Вот недавно принят федеральным собранием новый закон, поправка в этот закон, закон о митингах и демонстрациях. И он пока не подписан президентом. И поэтому вторым пунктом резолюции мы потребовали от президента, чтобы он не подписывал этот закон. Я должен сказать, что мы недавно собрали подписи, там сотни подписей собрали, направили президенту письмо с требованием одновременно, то есть еще до митинга, с требованием о том, что он не подписывал этот закон. Закон сильно, в общем, довольно заметно ограничивает наше право на проведение митингов. И третий пункт нашей, так сказать, резолюции, он был связан с будущим. 31 декабря следующая, как говорится, наша акция, и мы намерены в это время потребовать снести эти самые заборы, которые Косякин, мы там требуем к 31 декабря снять эти заборы, во-первых, а во-вторых, мы намерены 31 декабря подать уведомление не только на митинг, но и на шествие. Угу. Причем шествие мы планируем от Пушкинской площади до Триумфальной, и потом там провести митинг. И вот такую заявку мы подадим определенно. И вот если она не будет согласована, то опять, наверное, будет повторение той самой процедуры, которая была до сих пор, так сказать. Опять-таки мы, возможно, будем выходить на несогласованные акции и так далее. А вот ближайшее испытание вот Собянина на то, готов ли он не только... Вот, разовое это разрешение или не разовое, мы подали заявку на 12 ноября. Я в данном случае являюсь заявителем этой заявки. Это так называемое продолжение вот регулярных митингов, так называемый «День гнева». И в последнее время мы проводили «День гнева» уже под лозунгом «Собрание москвичей», так сказать, конструктивно уже, так сказать, и мы предлагали там встретиться с Собяниным на нашем митинге и передать ему наши требования или наши предложения, конструктивные предложения, как развиваться в Москве. И вот 12 ноября мы опять-таки принесем наши предложения для московской новой московской власти. Причем они уже отработаны и по там, проблемам, решению проблем транспорта, и по местному самоуправлению. У нас достаточно много экспертов высокого уровня. Но согласует нам заявку на митинг на Тверской площади и не согласует 12 ноября. Это вот очередная проверка власти.
Вопрос, Марине Литвинович, разделяете ли вы те требования, которые изложены в резолюции, о которых рассказал Лев Александрович?
Ну, конечно, борьба должна продолжаться за то, чтобы 31-я статья Конституции реализовывалась полностью и безоговорочно, поэтому это действия должны быть продолжены. Но я хотела бы обратить внимание, что мы очень как-то сконцентрированы на Москве и то, что здесь согласовали митинг, но очень важно посмотреть, что происходит по стране в целом, потому что вчера вот в Санкт-Петербурге прошла акция 31-й стратегии, и она не была согласована, было задержано больше 100 человек, но хуже того, что несколько человек получили серьезные сроки ареста, до 27 суток Андрей Пивоваров вот получил 27 суток ареста, Андрей Дмитриев получил 5 суток ареста, там прошли обыски сегодня, заведены уголовные дела. Вы знаете, это уже ситуация как-то серьезно как бы меняет отношение к тем победам, которых мы добились в Москве. И нам нужно переносить акцент на то, что 31-я статья Конституции должна выполняться по всей стране, и вот это преследование политических активистов должно прекращаться. Дело ведь тут не в Собянине, дело тут во многом в федеральной власти, потому что Собянин решает, но не все, и тем более он слишком пока новый человек для Москвы. Здесь нужно расширять, мне кажется, нашу, так сказать, наши требования на всю страну.
Давайте как раз послушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот вы практически уже вот только что ответили на основное, что я хотел спросить. А вот хочу уточнить, а почему именно так вот это? Потому что госпожа Матвиенко, она ничего не делает, так сказать, без этой, без свистка из Москвы. Потому что вот зачем именно такая необычная жестокость?
Вопрос Константину Косякину. В каком
а такая жестокость, потому что они действуют как раньше. Они хотят показать, что власть хозяин, им плевать на наши права, которые мы по Конституции должны иметь, то, что свободно собираться по 31-й статье Конституции, без оружия, мирно проводить шествия и так далее, все. По закону имеем право. А то, что Матвиенко там делает, вот если это, так сказать, с ее указаний и все это что, то это грубейшее нарушение, то, что она говорит, кто-то вышел там, ну-ка давайте к милиции, врежьте ей там по головам, как там Путин говорил, пусть знают свое место. То есть вот это барин, а вроде как холопы мы получаемся. Вот поэтому и такая ситуация получается, что им плевать на Конституцию, а вот то, что свое показать, что вот не хотим и все. А вот мы поэтому и на Триумфальной мы проводим, чтобы, вот Марина правильно сказала, что по всей России это шло. Не только в Москве где-то добились успехов, но и то в Петербурге тоже самое свободно могли собираться там на площади, вот где Гостиный двор, чтобы не было разгона там, и в других городах России спокойно. Вот за это мы и бьемся, чтобы не только в Москве, но и по всей России граждане вышли, подали уведомления, собрались, высказали все, что, так сказать, они считают нужным власти, и такие вот акции проводили. Вот это мы будем добиваться и не остановимся на тем, что вот только сейчас вот небольшой успех, и все. Это такая частичная власть маневрирует таким моментами, она чувствует, что уступает под нашим нажимом. Но мы, поскольку эта информация это идет по России, они смотрят, как в Москве события развиваются, они видят, что все-таки не все прогнулись и поддаются власти, не только есть люди, которые не идут, так сказать, на частичные уступки какие-то, а вот это правильно безоговорочное выполнение требований, которые мы имеем по Конституции. Мы ничего лишнего не требуем, просто требуем соблюдать Конституцию. Ну, а власть, она уступает, только она считается силой. Так же, как враг считается силой, а у нас власть сегодня далеко не дружественна к нам. Она нас считает как каких-то рабов, там, крепостных крестьян. Поэтому нам и вынуждены вот так вот выступать и действовать, ну, с позиции тех сил и возможностей в рамках закона, которые сегодня у нас есть.
Олег Козловский, координатор движения «Оборона», не допускает существования раскола внутри оппозиции.
Несмотря на все усилия властей, и даже несмотря на то, что организаторы на вот эту разводку во многом поддались, среди самих участников акции никакого разъединения и противостояния нет. После окончания митинга все, кто был бесправлен от заграждений, вместе собрались, и по сути окончания митинга оно проходило уже без каких-то барьеров, разделяющих людей. Весь вот этот раскол, наметившийся, он сейчас должен идти в прошлое, потому что он просто абсурден и он никому не нужен.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемые господа, приходится верить. Бывало и бывает. Власть уступила Триумфальную площадь. Прошла информация, что Минюст зарегистрировал демократический выбор. Что случилось с властью? Значит, она где-то в другом месте гайки подтянет. А если не подтянет, то, я думаю, чекистскую грязь, замешанную кровью, выметут ведь с Кремля-то. Вот мне скажите, где они могут подтянуть эти гайки? Спасибо.
Ловлю Пономарева.
Где гайки? Так они подтягивают гайки по всем направлениям. И вот одна из тем, которая поднималась на митинге, это, так сказать, огромная, так сказать, сила, которая сейчас набирает так называемый центр Э. Вот одним из главных признаков тоталитарного режима в советское время это было то, что следили Пятое управление КГБ, которое следило за диссидентами. Когда Советский Союз рухнул, то одним из первых указов Ельцина была ликвидация Пятого управления КГБ, потому что они занимались антиконституционным сыском. Так вот, сейчас я утверждаю, что центр Э, так называемый, в МВД, вместе с сотрудниками ФСБ следит значительно большим количеством людей. То есть тотальный сыск сейчас более происходит масштабно, чем это было в советское время. И я должен сказать, они, как говорится, увеличивают обороты. Они следят за тысячами и тысячами граждан сейчас в стране. Поэтому все эти гайки закручивались и будут продолжаться закручиваться. Поэтому только постоянно усиливая наше давление на власть, постоянно увеличивая количество людей, которые выходят в наши митинги, мы можем сопротивляться вот этому, я бы сказал, террору, что ли, так сказать, против гражданского общества.
Вопрос, Марина Литвинович, как вы считаете, то, что санкционировали, наконец, митинг 31 числа, было ли это уступкой гражданского общества или это его полноценная победа?
Ну, конечно, я говорю, это была война на то, кто первый сдастся. И сдалась власть, слава богу, вспомнив о том, что она должна исполнять ту конституцию, которая существует в России, на которой клянется президент, когда дает клятву президента. Поэтому, конечно, победа. И здесь важно дальше эту победу сохранить, несмотря на сложности, несмотря на разногласия. Разногласий было уже много за последние годы. Происходили разные события, но это не мешало оставлять главной задачей борьбу за, так сказать, против того, что творится в стране, вот эти все страшные вещи, которые наш режим устраивает и которые здесь уже сегодня перечислялись. Мы говорим об одних и тех же вещах, и вот какие-то разногласия нас не должны смущать, мне кажется.
Вопрос Константину Косякину. Намерено ли ваше движение 12-го ноября, в День гнева, закрепить первый достигнутый успех?
Ну, частично. Я не хочу говорить, что все говорят, что какой-то успех. Успех – это небольшой успех, я считаю. Полностью мы не добились от того, то, что мы какую цель преследуем, чтобы можно было спокойно по уведомлению выходить той численностью, которую мы называем, и в том месте. То есть этого мы еще не добились пока. Власть частично нам уступила под нашим ножим. Ну, а 12 ноября, естественно, мы подали уведомление на проведение Дня гнева у памятника Юрия Долгорукова. Конечно, мы будем там пытаться закрепиться, но уже по предварительной информации власть устно уже отказала нам в проведении вот этой акции у памятника Юрия Долгорукова. Они опять там начали предлагать различные места другие, вот эти, чтобы мы не провели у Юрия Долгорукова. Хотя по закону они не имеют права там отказывать. Там место совершенно не попадает под категорию, так сказать, запрещенных для проведения вот этих вот массовых мероприятий. У них опять незаконный отказ. Но мы будем, конечно, дальше настаивать на том, что все-таки у Юрия Долгорукова они нам согласовали. Но если они не согласуют, мы все равно будем выходить туда, и только такими метрами мы будем добиваться и отстаивать наши права. Считаем, что они незаконно будут нам опять препятствовать проведению митингов.
Максим Резник, глава Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко», сожалеет о разногласиях внутри оппозиции.
С одной стороны, мы наблюдаем, что сплочение людей и твердость в отстаивании собственных взглядов дает результаты, и власть вынуждена с этим считаться. С другой стороны, конечно, сказывается очень разношерстный характер оппозиции. И я не могу судить, конечно, в деталях то, что происходит в Москве, но мне кажется, что позиция, например, господина Лимонова в отношении Алексеева и других правозащитников совершенно недопустима, она хамская. И это, конечно, не способствует достижению общих целей, потому что любые разногласия внутри оппозиции всегда ослабляют ее. К сожалению, многие деятели оппозиционного движения не могут сосредоточиться на главном и зачастую забывают, кто, собственно, является их основным оппонентом, сосредоточивая вот как раз свои усилия и пыл на борьбе друг с другом. Это мне не кажется верным. Я сам не являюсь организатором ни одной из акций. Что касается Петербурга, то здесь власть вновь продемонстрировала свой комсомольский задор в реализации своего авторитарного характера. И совершенно неадекватные, и просто полицейские меры в отношении организаторов акции не могут вызывать ничего, кроме возмущения.
Слушаю вопрос из Краснодара от радиослушателя Олега.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Сергей Удальцов, также, если он на связи. Значит, мне хотелось бы сказать, вот из-под спуда у Михалкова вырвалось то, каким они хотели бы видеть Россию, понимаете? А вот это разрешение, по моему мнению собственному, это, мне кажется, из-за вот этой мэрской пересменки, так называемой, понимаете? А хотят они видеть вот эту державу непущаву, от слова «держать» и «не пущать», понимаете?
Вопрос, Лев Александрович Пономарев, возможно ли примирение как по-вашему, между Людмилой Михайловной и Эдуардом Лимоновым?
Ну, это, наверное, прежде всего надо их спросить, но я должен сказать, что это все зависит сейчас уже только от Лимонова, потому что он так много гадостей наговорил, что, так сказать, я лично, для меня он уже не рукопожатный человек, потому что он столько, он говорил там о предательстве Людмилы Михайловны, о том, что она должна съесть яду там и, так сказать, сговоре. Все это недопустимо, я считаю, и недопустимо, тем более, слышать это от мужчины по отношению к женщине. Поэтому все от него зависит. Поэтому вот что любопытно, раз вы уже задали такой вопрос. Вот смотрите, все люди, которые участвовали в акции, все, как говорится, говорят одно и то же. То есть мы между... И обратите внимание, мы друг к другу-то очень корректно относимся, да? Мы не обвиняем кого-то, что кто-то стоял там у микрофона на этом самом грузовике, кто-то стоял у колоннад. Сейчас было так, а потом, может, и наоборот будет так. Поэтому мы понимаем, что мы все вместе. А единственное, вот кто из этого хора, как бы, объединенного хора, голос, так сказать, выбывает, это, как бы, вылазит, то есть, ну, диссонирует с этим хором, это голос Лимонова, Эдуарда Лимонова, к сожалению. Это так.
Вопрос, Марине Литвинович, насколько, по-вашему, глубок и непоправим вот этот раскол, который произошел в рядах несогласных?
Я думаю, он поправим. Вот. Ну, я понимаю чувства Льва Александровича, понимаю чувства Людмилы Михайловны Алексеевой, но, в общем, я думаю, что эти все вещи можно как-то будет пережить и помнить все-таки о единстве наших целей.
Слушаем вопрос москвича Николая. Погромче, Николай.
Господа, дамы, слышите меня, алло?
Да-да.
Да, я хотел бы напомнить, что во всех странах в авангарде всех перемен и всего светлого, в конце концов, стояли борцы. Я хотел бы напомнить 14 декабря 2008 года, когда генералы, ветераны Великой Отечественной войны, адмиралы попытались выйти на Октябрьскую площадь и заявить о себе, и хотели тогда обратить внимание правительства к себе и обратились ко всем. Их таскали еще в метро, валяли всех и Фоменко, и адмирала всех. Я не могу всех офицеров перечислить, никто к ним не присоединился. Я не знаю, вы обратили внимание на это или не обратили внимание, почему вы не объединяетесь. Во всех странах имеют право не только офицеры, но и их дети, одевая их ордена и медали с левой стороны на правую, выйти и заявить о себе и о том, что они отстаивали. Вы же знаете, вот недавно умер только ветеран первой, ну, империалистической, не знаю, как этой войны, мировой войны. И многие помнят об этом и обо всем. Я хотел бы сказать, вспомните о том, что многие офицеры, ветераны и советские офицеры там тоже как бы с вами вместе находятся.
Вопрос Константину Косякину. Какой опыт вот вчерашних событий вы учтете при последующих своих акциях?
Ну, опыт еще, во-первых, вот что я хотел сказать. То, что сейчас вот эти, как говорят, раскол, я считаю, что это тактические расхождения и разное видение. У кого есть разные взгляды определенные. Конечно, в такой трудной борьбе с властью сразу было, чтобы такое полное монолитное единство, но это ненормальная ситуация была бы просто, что все когда добрямс такой был. Поэтому, я думаю, в дальнейшем тоже будут какие-то, возможно, разногласия по каким-то моментам, по каким-то. Еще это впереди у нас это долгий путь, в общем-то, и не исключено, что еще будут какие-то трудности и проблемы. Но я думаю, что мы будем их преодолевать, все-таки эти проблемы. Это так неизбежно, вот эти, то, что мы сейчас столкнулись с этим. Я раньше говорил, что пока шло гладко, вроде нормально все, но я говорю, подождите, еще фортили различные могут быть, выскочить и так далее. Это не такое простое дело, на которое мы стали. Власть будет там подлости делать, там пытаться, и власть будет пытаться где-то раскол, какие-то интриги развивать. Это вполне нормальное явление. Мы будем со своей стороны все-таки подходить и как-то сводить наши точки зрения и пытаться, чтобы где-то, если есть разногласия, чтобы они не были неразрешимыми.
Спасибо. Вопрос Александр Пономарев. Предвидите ли вы новые попытки расколоть участников стратегии 31?
Ну, Я думаю, что они были и будут всегда. Власть будет стараться, прав Косякин, будет стараться подкинуть и провоцировать, и изнутри провоцировать. Вот все это в каком-то смысле, я даже согласен с Косякиным в том смысле, что это признак жизни. Молодой организм, он должен болеть, а оппозиция у нас молодая, вот, и эти болезни. Но это не факт, но с другой стороны, не факт, что они все как бы преодолимы. Но либо больше людей к нам приходило. И в конце концов, мне кажется, что я помню и по опыту 90-х годов, есть все равно в каком-то смысле будет разделение. Я помню, вот Демроссия, это была массовая организация, и она все более и более стремилась к легальным акциям, и более того, в какой-то момент я сам занимался вот организацией массовых акций от движения «Демократическая Россия», я понимал, что когда на митинги выходит даже не десятки, а сотни тысяч людей, то, вот, например, мы ни разу, по-моему, не вывели 100 тысяч человек на несогласованную акцию. Хотя власти тоже нас боялись и, как правило, согласовывали, но были случаи, когда неожиданно нам не согласовывали акцию. И я понимал, что если выводить 100 тысяч на несогласованную акцию, то реакция власти может абсолютно быть непредсказуемой. Они могут испугаться, они могут стрелять, понимаете, давить там машинами, там, бронетранспортерами. Поэтому чем больше людей выходит, тем больше ответственность. Конечно, когда у нас выходит там 50 человек, мы можем идти на несогласованную акцию. И, по-моему, вот как было тогда, вот было Демроссия с согласованными акциями, была группа, которая в основном, я помню, это был ДС, Валерий Новодворцев, с которым мы очень нежно, я надеюсь, любим друг друга и дружим, но она всегда выводила свою группу на несогласованные акции. И это не мешало нам, как говорится, все-таки взаимодействовать и дружить. Но это другая тактика. Вот сейчас Лимонов говорит, мне неинтересно в согласованной акции участвовать. Но, может, так и он будет, и он, и выводить своих соратников на несогласованные акции. А я намерен все-таки увеличивать количество протестующих, именно пытаясь согласовать.
Вопрос, Марине Литвинович, можно ли считать, что начался новый этап развития стратегии 31, когда уже все акции их отныне будут согласованы?
Ну, не думаю, подождем развития событий, тем более, вот как сказал Косякин, им не согласовывают, похоже, акцию 12 числа, а здесь же разницы нету, не важно, какого числа акция проходит, важно, чтобы статья, 31-я статья Конституции реализовывалась в любой день месяца, в любой день недели, всегда и везде.
Вопрос к Константину Косякину. Можно ли сказать, что вчера это была какая-то проба пера, и московские власти просто репетировали и меняли тактику по отношению к оппозиционерам?
Да, вчера чувствовалось изменение в действиях властей, особенно в действиях милиции. Если раньше, например, за такие действия, когда мы просто там выходили, появлялись организаторы, нам слова даже не давали сказать, только раскрой рот, тут же хватали и бросали в автозеки. Вчера же мы, например, выступали там и поднимали лозунги «транспаранты». Такие действия, в общем, совершали, которые бы 20 раз бы раньше бы оказались бы мы, так сказать, уже в этой, в автозеке. В этот раз совершенно никого не трогали. И, как я говорил, они, наоборот, насильно, видно, им дали установку не брать, а заталкивать на этот санкционированный митинг. Вот так я понял, власть мимикрирует, а приспосабливается к этой ситуации. И вот тоже меняет какую-то свою тактику. Но я думаю, это только вот на, может быть, в этот раз так получилось, поскольку получилась необычная ситуация, и санкционированная, и не санкционированная.
Спасибо, Константин. Напомню, что первый опыт санкционированного митинга в защиту 31 статьи Конституции мы сегодня проанализировали с активистами воскресных акций оппозиции Константином Косякиным, Мариной Литвинович. Они были у нас на прямой телефонной связи. И Львом Александровичем Пономарёвым, исполнительным директором движения «За права человека», он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Я вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, а что вы говорили на марше несогласных?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.